начиная со второго оборота, постоянно и периодически высвобождается некоторая часть всего оборотного капитала. А именно, если рабочий период больше периода обращения, то этот высвободившийся капитал равен части всего капитала, авансированного на период обращения. А если период обращения больше рабочего периода, то этот капитал равен части капитала, заполняющей время превышения периода обращения над рабочим периодом или над кратным рабочих периодов. Из этого следует, что для всего общественного капитала, рассматриваемого с точки зрения его оборотной части, высвобождение капитала должно составлять правило, а простое чередование частей капитала, последовательно функционирующих в процессе производства, исключение. Ибо равенство рабочего периода и периода обращения или равенство периода обращения с простым кратным рабочего периода – это правильная пропорциональность двух составных частей периода оборота – не имеют ничего общего с существом дела и потому в общем и целом может иметь место лишь в виде исключения. Следовательно, весьма значительная часть общественного оборотного капитала, совершающего несколько оборотов на протяжении года, в течение годового цикла оборотов будет периодически находиться в форме высвободившегося капитала. Денежный капитал, высвободившийся таким образом вследствие одного только механизма движения оборотов, наряду с денежным капиталом, образующимся вследствие последовательного возвращения основного капитала, и наряду с денежным капиталом, который необходим в каждом процессе труда для переменного капитала, должен играть значительную роль, поскольку развивается система кредита, и одновременно должен составить одну из ее основ. Из этого видно, как может образоваться избыток денежного капитала. И не только в том смысле, что предложение денежного капитала больше спроса на него. Такой избыток всегда лишь относительный избыток, который имеет место, например, в меланхолический период, открывающий новый цикл по окончании кризиса. Нет, это избыток в том смысле, что определенная часть авансированной капитальной стоимости оказывается излишней для продолжения всего общественного процесса воспроизводства, включающего и процесс обращения, и поэтому выделяется в форме денежного капитала. Это избыток, возникающий при неизменном масштабе производства и неизменных ценах, исключительно вследствие сокращения периода оборота. Большая или меньшая масса денег находится в обращении, это не оказывает в данном случае никакого влияния. Если удлинение периода обращения происходит в одной или в нескольких крупных отраслях производства, то оно может оказать давление на денежный рынок, если только такое влияние не парализуется противоположным влиянием с другой стороны. В этом случае тоже очевидно до осязаемости, что такое давление, как ранее избыток денежного капитала, ни малейшим образом не связано ни с изменением цен товаров, ни с изменением массы имеющихся в наличии средств обращения. Влияние изменения цен. Выше мы предполагали неизменные цены, неизменный масштаб производства с одной стороны, сокращение или увеличение продолжительности времени обращения с другой. Предположим теперь, напротив, неизменную продолжительность периода оборота, неизменный масштаб производства, но с другой стороны, изменение цен, то есть понижение или возрастание цен сырых и вспомогательных материалов, а также труда, или только двух первых из этих элементов производительного капитала. Изучение причин, почему в первом случае продолжительность периода оборота сокращается или удлиняется, почему во втором случае цены сырого материала и труда, а в третьем случае цены доставленных на рынок продуктов повышаются или падают, изучение этих причин не входит в круг вопросов, которые мы до сих пор исследовали. Но в круг этих вопросов входит, конечно, следующее. Неизменный масштаб производства, неизменные цены элементов производства и продуктов, Изменение в периоде обращения, а следовательно и в периоде оборота. До сих пор мы предполагали, что сокращение времени обращения для предприятия капиталиста X происходит потому, что X быстрее продает свои товары или скорее получает за них деньги, соответственно, при кредите, потому что сокращается срок платежа. Следовательно, это сокращение времени обращения вытекает из сокращения времени продажи товара, из сокращения времени превращения товарного капитала в денежный капитал, из Т-Д, из первой фазы процесса обращения. Оно может вытекать и из второй фазы, из ДТ, следовательно, из одновременного изменения как рабочего периода, так и времени обращения капитала Y, Z и так далее, которые доставляют капиталисту X производственные элементы его оборотного капитала. С другой стороны, если, например, сокращается рабочий период капитала, доставляющего сырье, примеры этого даны в предыдущих главах, если, следовательно, возникает возможность чаще возобновлять сырье, то производственный запас может уменьшиться, промежуток от одного периода возобновления до другого может сократиться. Если, наоборот, время обращения, а потому и период оборота удлиняется, то необходимо авансирование добавочного капитала из кармана самого капиталиста, если у него есть такой добавочный капитал. Но в таком случае этот капитал в той или иной форме будет применен уже как часть капитала, находящегося на денежном рынке. Чтобы получить его в распоряжение, его надо высвободить из старой формы, например, продать акции, истребовать вклады, так что и в этом случае будет оказано косвенное влияние на денежный рынок. Или же капиталист должен получить добавочный капитал в кредит. Что касается той части добавочного капитала, которая необходима для выплаты заработной платы, то при нормальных условиях ее постоянно приходится авансировать как денежный капитал. И поэтому капиталист X со своей стороны оказывает прямое давление на денежный рынок. Для той части капитала, которая должна быть вложена в производственные материалы, авансирование в виде денежного капитала неизбежно лишь в том случае, если капиталист должен оплачивать их наличными. Если он может получить их в кредит, то это не оказывает прямого влияния на денежный рынок, потому что в этом случае добавочный капитал прямо авансируется как производственный запас, а не как денежный капитал с самого начала. Если кредитор, в свою очередь, выпускает полученный от капиталиста X вексель непосредственно на денежный рынок, предъявляет его к учету и так далее, то это оказало бы косвенное воздействие на денежный рынок через посредство второго лица. Но если кредитор использует этот вексель для того, чтобы, например, досрочно погасить свой долг, то этот добавочно авансированный капитал не окажет на денежный рынок ни прямого, ни косвенного влияния. Изменение цены производственных материалов, все прочие условия неизменны. В этом случае при падении цены продукта часть капитала оказывается потерянной для капиталиста X и потому должна быть возмещена новым авансированием денежного капитала. Эта потеря для продавца может быть, в свою очередь, выигрышем для покупателя. Непосредственно, в том случае, если рыночная цена продукта упала только вследствие случайной конъюнктуры и затем снова поднялась до своего нормального уровня. Косвенно, в том случае, если изменение цены вызвано изменением стоимости, отражающимся и на старом продукте. И если этот продукт в качестве элемента производства снова входит в другую сферу производства и протанто высвобождает здесь капитал. В обоих случаях капитал, потерянный для капиталиста X, а в целях его возмещения этот капиталист оказывает давление на денежный рынок, может быть доставлен ему его деловыми партнерами как новый добавочный капитал. В таком случае имеет место только перемещение капитала. Если, наоборот, цена продукта повышается, то из сферы обращения капиталистам X присваивается часть капитала, которая не была им авансирована. Она не представляет собой органической части капитала, авансированного на процесс производства, И потому, если производство не расширяется, образует выделившийся денежный капитал. Так как здесь мы предположили, что цены элементов продукта были даны раньше, чем этот продукт выступил на рынке как товарный капитал, то повышение цены продукта могло бы быть вызвано здесь действительным изменением стоимости, поскольку это изменение оказало бы обратное воздействие, например, если бы между тем повысились в цене сырые материалы. В таком случае капиталист X выиграл бы и на своем продукте, обращающемся в виде товарного капитала, и на имеющемся у него производственном запасе. Этот выигрыш доставил бы ему добавочный капитал, который требуется теперь для дальнейшего ведения его предприятия при новых, повышенных ценах элементов производства. Или же повышение цен элементов производства будет лишь временным. В этом случае то, что для капиталиста X потребуется как добавочный капитал, для другой стороны окажется высвободившимся капиталом и наоборот, поскольку продукт капиталиста X составляет элемент для других отраслей производства. Что потерял один, то выиграл другой. Глава 16. Оборот переменного капитала. Первое. Годовая норма прибавочной стоимости. Обернувшийся в течение года переменный капитал, следовательно, соответствующая ему часть годового продукта или равная последней часть годовых затрат, есть переменный капитал, действительно примененный, производительно потребленный в течение года. Действительная норма прибавочной стоимости выражает не что иное, как отношение прибавочной стоимости, произведенной в определенный промежуток времени, к переменному капиталу, примененному за тот же промежуток времени. Другими словами, она выражает ту массу неоплаченного труда, которая приведена в движение переменным капиталом, нашедшим применение в течение этого промежутка времени. Она не имеет абсолютно никакого отношения к той части переменного капитала, которая хотя и была авансирована, но в данное время еще не нашла себе применения. Поэтому она точно так же совершенно не затрагивает отношения между частями капитала, авансированной в определенный промежуток времени, и той частью капитала, которая нашла применение за этот промежуток времени. Отношение, видоизменяющееся и различное для различных капиталов вследствие различной продолжительности периодов оборота. Из вышеизложенного, напротив, следует то, что годовая норма прибавочной стоимости только в одном единственном случае совпадает с действительной нормой прибавочной стоимости, выражающей степень эксплуатации труда, а именно в том случае, когда авансированный капитал оборачивается только один раз в год. Поэтому авансированный капитал равен капиталу, обернувшемуся в течение года. Поэтому отношение массы прибавочной стоимости, произведенной в течение года, к капиталу, примененному для ее производства в течение года, совпадает и тождественно с отношением массы прибавочной стоимости, произведенной в течение года, к капиталу, авансированному в течение года. Поэтому годовая норма прибавочной стоимости или сопоставление прибавочной стоимости, произведенной в течение года, со всем вообще авансированным переменным капиталом, в отличие от переменного капитала, обернувшегося в течение года, не является только субъективным сопоставлением. Оно вызывается самим действительным движением капитала. Величину авансированного им капитала выражает не та масса капитала, которую он применил в течение года, а та, которая периодически к нему возвращается. По отношению к рассматриваемому вопросу не имеет никакого значения, существует ли капитал в конце года частью в виде производственного запаса, частью в виде товарного или денежного капитала, и в какой пропорции он делится на эти различные доли. Мы уже видели, что капитальная стоимость вообще авансируется, а не затрачивается, так как эта стоимость, пройдя различные фазы своего круга оборота, опять возвращается к своему исходному пункту, и притом возвращается обогащенная прибавочной стоимостью. Это характеризует ее как авансированную стоимость. Время, которое проходит от исходного пункта ее движения до момента ее возвращения, и есть то время, на которое она авансирована. Весь кругооборот, который совершает капитальная стоимость, измеряемый временем от ее авансирования до ее возвращения, образует ее оборот, а продолжительность этого оборота составляет один период оборота. Когда этот период истек и кругооборот закончен, та же самая капитальная стоимость может снова начать тот же кругооборот, следовательно, может снова самовозрастать, производить прибавочную стоимость. Если переменный капитал оборачивается 10 раз в год, то в течение года один и тот же авансированный капитал 10 раз произведет такую массу прибавочной стоимости, которая соответствует ее производству за один период оборота. Второе. Оборот отдельного переменного капитала. Какова бы ни была общественная форма процесса производства, он, во всяком случае, должен быть непрерывным, то есть должен периодически все снова и снова проходить одни и те же стадии. Поэтому всякий общественный процесс производства, рассматриваемый в постоянной связи и в непрерывном потоке своего возобновления, является в то же время процессом воспроизводства. Как периодическое приращение капитальной стоимости или периодический плод функционирующего капитала, прибавочная стоимость приобретает форму дохода, возникающего из капитала. Более раннее или более позднее превращение возмещающей стоимости в деньги, то есть в такую форму, в которой авансируется переменный капитал, это обстоятельство, очевидно, является совершенно безразличным для самого производства прибавочной стоимости. Последнее зависит от величины примененного переменного капитала и от степени эксплуатации труда. Но указанное обстоятельство изменяет величину того денежного капитала, который приходится авансировать для того, чтобы в течение года привести в движение определенное количество рабочей силы, и, следовательно, оно определяет годовую норму прибавочной стоимости. Третье. Оборот переменного капитала с общественной точки зрения. Кратко рассмотрим оборот переменного капитала с общественной точки зрения. Чем короче период оборота капитала, чем короче поэтому промежутки, через которые в течение года повторяется его воспроизводство, тем быстрее переменная часть капитала, первоначально авансированная капиталистом в денежной форме, превращается в денежную форму той вновь созданной стоимости, заключающей в себе, кроме того, и прибавочную стоимость, которая создана рабочим в возмещение этого переменного капитала. Следовательно, тем короче время, на которое капиталист должен авансировать деньги из своего собственного фонда, тем меньше, сравнительно с данными размерами производства, тот капитал, который он вообще авансирует, и тем относительно больше та масса прибавочной стоимости, которую он, при данной ее норме, выколачивает из рабочих в течение года. Причина заключается в следующем. Чем короче период оборота капитала, тем чаще капиталист может снова покупать рабочего за счет денежной формы вновь созданной им самим стоимости, тем чаще он может снова приводить в движение его труд. При данном масштабе производства абсолютная величина авансируемого переменного денежного капитала, как и вообще оборотного капитала, уменьшается, а годовая норма прибавочной стоимости возрастает пропорционально сокращению периода оборота. При данной величине авансированного капитала масштаб производства, а потому при данной норме прибавочной стоимости и ее абсолютная масса, производимая в течение одного периода оборота, возрастают одновременно с повышением годовой нормы прибавочной стоимости, повышением, которое вызывается сокращением периодов воспроизводства. Вообще, в результате предшествующего исследования оказывается, что соответственно различной продолжительности периода оборота необходимо авансировать денежный капитал очень различной величины, для того, чтобы при одной и той же степени эксплуатации труда приводить в движение одинаковую массу производительного оборотного капитала и одинаковую массу труда. Поскольку большая или меньшая продолжительность периода оборота зависит от собственно рабочего периода, то есть от периода, который требуется для того, чтобы произвести готовый продукт для рынка, то она основывается на материальных условиях производства, вполне определенных для различных вложений капитала. Поскольку продолжительность рабочего периода определяют по количеству доставляемых товаров, по количеству продуктов, которые обычно выбрасываются на рынок в качестве товара, то эта продолжительность имеет условный характер. Но материальным базисом самой этой условности служит масштаб производства, а потому она случайна, если только рассматривать ее обособленно. Наконец, поскольку продолжительность периода оборота зависит от продолжительности периода обращения, то она отчасти обусловливается постоянным изменением рыночной конъюнктуры, большей или меньшей легкостью продажи и вытекающей из этого необходимостью бросать продукт отчасти на более близкий или на более отдаленный рынок. Если вообще оставить в стороне размер спроса, то движение цен играет здесь главную роль. При понижении цен продажа намеренно ограничивается, между тем, как производство идет по-прежнему. Напротив, при повышении цен производство и продажа не отстают друг от друга, или товар может быть продан даже до того, как он произведен. Однако, собственно, материальным базисом следует считать здесь действительную отдаленность места производства от рынка сбыта. Что касается самого примененного оборотного капитала, переменного и постоянного, то продолжительность периода оборота, поскольку она зависит от продолжительности рабочего периода, приводит к следующему различию. При нескольких оборотах в течение года некоторая часть переменного или постоянного оборотного капитала может быть получена за счет продукта этого самого капитала, как, например, в угольной промышленности, в мастерских готового платья и так далее. В ином случае это невозможно, по крайней мере, невозможно в течение года. Глава 17. Обращение прибавочной стоимости. Выше мы уже видели, что различие в периоде оборота вызывает различие в годовой норме прибавочной стоимости, даже при неизменной массе ежегодно производимой прибавочной стоимости. Но затем необходимо возникает различие в капитализации прибавочной стоимости, в накоплении. И постольку при одинаковой норме прибавочной стоимости возникает также различие в ее массе, производимой в течение года. Отметим прежде всего, что капитал А дает периодический текущий доход, следовательно, за исключением первого периода оборота после открытия предприятия, капиталист покрывает свое собственное потребление в течение года за счет своего производства прибавочной стоимости. На это потребление ему не приходится авансировать деньги из собственного фонда. Напротив, последнее имеет место у капиталиста Б. Хотя в одни и те же периоды времени он производит столько же прибавочной стоимости, сколько и капиталист А, но его прибавочная стоимость не реализована, и потому она не может быть потреблена ни индивидуально, ни производительно. Поскольку речь идет об индивидуальном потреблении, прибавочная стоимость просто предвосхищается. Для этого должен быть авансирован специальный фонд. Та часть производительного капитала, которую трудно подвести под определенную рубрику, а именно добавочный капитал, необходимый для ремонта и содержания в исправности основного капитала, эта часть капитала тоже выступает теперь в новом свете. Мы уже видели, что накопление – превращение прибавочной стоимости в капитал по своему реальному содержанию есть процесс воспроизводства в расширенном масштабе, независимо от того, выражается ли такое расширение экстенсивно путем строительства новых фабрик в дополнение к старым или интенсивно путем увеличения масштаба производства на данном предприятии. Увеличение масштаба производства может совершаться понемногу, а именно в тех случаях, когда часть прибавочной стоимости употребляется на такие улучшения, которые или только повышают производительную силу применяемого труда, или вместе с тем позволяют эксплуатировать его более интенсивно. Или же в тех случаях, когда рабочий день не ограничен законом, для увеличения масштаба производства достаточно затраты добавочного оборотного капитала на производственные материалы и заработную плату без увеличения основного капитала. Таким образом, лишь удлиняется ежедневное время использования основного капитала между тем, как период его оборота становится соответственно короче. Или же при благоприятной конъюнктуре рынка капитализированная прибавочная стоимость дает возможность спекулировать на сырье, то есть совершать такие операции, для которых первоначально авансированного капитала было бы недостаточно, и так далее. Между тем ясно, что в тех случаях, когда увеличение числа периодов оборота влечет за собой более частую реализацию прибавочной стоимости в течение года, в этих случаях рано или поздно наступают периоды, когда уже нельзя будет ни удлинять рабочий день, ни вводить частичные улучшения. С другой стороны, пропорциональное расширение всего предприятия возможно только в известных, более или менее узких пределах, обусловливаемых отчасти общим характером предприятия, например, зданий, отчасти размерами обрабатываемого поля, как в сельском хозяйстве. Притом для этого требуется столь значительный добавочный капитал, что его может доставить лишь накопление прибавочной стоимости в течение многих лет. Итак, наряду с действительным накоплением или превращением прибавочной стоимости в производительный капитал и соответствующим воспроизводством в расширенном масштабе, происходит накопление денег, накопление части прибавочной стоимости в виде скрытого денежного капитала, который только впоследствии, когда он достигнет известной величины, будет функционировать как добавочный активный капитал. Так представляется дело с точки зрения отдельного капиталиста. Однако одновременно с развитием капиталистического производства развивается и система кредита. Денежный капитал, который один капиталист еще не может применить в своем собственном предприятии, применяется другими капиталистами, от которых он получает за это проценты. Для него этот капитал функционирует как денежный капитал в специфическом смысле, как особый вид капитала, отличный от производительного капитала. Но он действует как капитал в руках другого. Ясно, что при более частой реализации прибавочной стоимости и при увеличении масштаба, в котором она производится, возрастает та пропорция, в которой новый денежный капитал или деньги в виде капитала выбрасывается на денежный рынок, а отсюда, по крайней мере в своей большей части, вновь поглощается для расширения производства. Простейшая форма, которую может принять этот добавочный скрытый денежный капитал, есть форма сокровища. Возможно, что это сокровище представляет собой добавочное золото или серебро, полученное прямо или косвенно при обмене со странами, добывающими благородные металлы. И только таким способом денежное сокровище в пределах данной страны возрастает абсолютно. С другой стороны, возможно, и таково большинство случаев, что такое сокровище представляет собой не что иное, как деньги, изъятые из обращения внутри страны и принявшие форму сокровища в руках отдельных капиталистов. Возможно, далее, что этот скрытый денежный капитал заключается просто в знаках стоимости. Кредитные деньги мы все еще оставляем в стране. Или также в простых, подтвержденных официальными документами притязаниях, юридических титулах, капиталистов к третьим лицам. Во всех этих случаях, какова бы ни была форма существования этого добавочного денежного капитала, поскольку он является капиталом, он представляет собой не что иное, как добавочный и сохраняемый про запас юридический титул капиталиста на будущую добавочную часть годового производства общества. Если оставить в стороне те помехи, которые затрудняют воспроизводство даже в прежнем масштабе, то возможны только два нормальных случая воспроизводства. Или имеет место простое воспроизводство, или имеет место капитализация прибавочной стоимости, то есть накопление. Первое. Простое воспроизводство. При простом воспроизводстве прибавочная стоимость, производимая и реализуемая ежегодно или при нескольких оборотах, периодически в течение года, целиком потребляется ее собственниками, капиталистами индивидуально, то есть непроизводительно.